Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Маратом Александровичем Гельманом.
15 часов московское время. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», и вы можете слушать нас еще на «Эхе» с помощью приложения или сайта «Круглосуточный аудиопоток», как на старом добром «Эхе Москвы». И это программа «Персонально ваша», и сегодня в гостях галерист Марат Гельман. Марат Александрович, рад вас видеть.
Добрый день, добрый день.
Да, Марат Александрович, ну, наверное, тема у нас сегодня такая одна глобальная, да, вы уже подозреваете, о чем я говорю, это фильм «Команда Алексея Навального. Предатели». Я видел, что вы его посмотрели, вы об этом написали в Твиттере у себя, и будем говорить. И вы знаете, я бы хотел вот прям по тезисам пройтись, который озвучивает Певчих во второй серии, в первой серии, но, наверное, в большей степени мы сегодня на вторую серию будем обращать внимание, а первая уже много сказано, а вот вторая вышла менее суток назад, да, и там уже более миллиона просмотров. В нем говорится, если так коротко, о залоговых аукционах и о президентских выборах 96-го года, и вы именно в те времена были человеком очень близким к этим процессам, да, и одним из организаторов, если так можно вас назвать, вот тех самых политических процессов, о которых говорит Певчих. Ну, давайте вот, наверное, начнем с залоговых аукционов, да, и Певчих называет их кулуарной приватизацией и говорит, что распределили все заранее, все это было, ну, некой декорацией, что ли. Вот что вы помните про эти аукционы, как вы к ним относитесь? Так, да,
Марат. Ну, вы знаете, я к ним никакого отношения не имел, и что, пропадаю?
Да, вы немного пропадаете, но я надеюсь, сейчас мы исправимся.
Секундочку, я проверю. Нет, вроде бы все у меня вроде бы нормально. Связь, ну, вроде нормальная. Да. Нормально сейчас?
Да, сейчас нормально, да.
Да, ну я никакого, конечно, отношения к залоговым аукционам не имел, и даже, если честно говоря, не осознавал, что они проходили. Собственно говоря, я тогда в тот момент занимался исключительно там искусством, новым, революционным. Но вот к выборам 96-го года я имел как бы непосредственное отношение. Вот. Поэтому, что касается залоговых аукционов, я был такой зритель, наверное, как и любой другой зритель. И, ну, меня это, конечно, просто поразила эта картинка. И я в целом согласен с тем, что это коррупция, что граничащая с преступлением. Вот. Там могут быть какие-то объяснения. Ну, по крайней мере, в то время было такое как бы объяснение из уст Гайдара, что неважно, как проводить приватизацию, важно было как можно быстрее передать неэффективные государственные предприятия в частные руки. И в частных руках с частным собственником они будут работать более эффективно и станут частью вот этой новой экономики. Мне, еще раз говорю, мне не хватает ни… Я и не участвовал, я не очень компетентен, чтобы сказать, что да, Гайдар прав, там неважно. Вот. Но… В целом, конечно, вся эта история, наверное, одна из самых некрасивых, которые были на моем веку, будем так говорить. Вот. Единственное, что, конечно, вот это вот понятно, что все совсем связано. Но, значит, считать, что вот с этого момента началась как бы такая темная планида Российской Федерации, которая привела к выборам 96-го года, которые привели к Путину, мне кажется, ну, наверное, это не очень точно. Потому что, ну вот, я знал, такой был человек Геннадий Бурбулис. Он был советником Ельцина достаточно долгое время, и он был другом моего отца, поэтому мы много общались. И вот Бурбулис считает, что главной проблемой было то, что Ельцин в свое время не подписал закон о люстрации. То есть, и что Бурбулис ему законопроект даже подсовывал, и там несколько дней этот законопроект был на столе, то есть Ельцин думал. Вот. Но так как там была предусмотрена люстрация и работников спецслужб, и высших, ну, тех, кто занимал высшие должности в ЦК КПСС, то Ельцин его не подписал. И вот, да, Бурбулис считает, что с этого момента, значит, все началось. Да? Ну, там кто-то считает, что, ну, вот, Михалков или там Познер, например, они что-то говорили, что все началось с того, что в свое время там Россия приняла православие, а не католицизм. То есть я имею в виду, что история
слишком
такая
глубоко,
штука.
По-моему.
Да, нет, но я как раз специально немножко так вот ну, такой абсурд добавляю, чтобы
было понятно.
Это такая
радикальная
конечно,
точка зрения.
Все совсем, да, все совсем взаимосвязано, все из всего исходит. Но вот, вот этот взгляд на то, что все было нормально, ну там я жил при Советском Союзе, там было ужасно, вот, но все было нормально, а вот начиная с этого залогового аукциона все пошло плохо, этот взгляд, мне кажется, ну, поверхностным. Но, еще раз повторяю, вот весь этот сюжет, связанный с ними, меня как зрителя, ну, тут точно так же возмутил, и, в общем-то, ко всем героям этого сюжета у меня возникло такое активное предубеждение. Вот. И я сейчас параллельно, ну, как бы так скажу, в сторону, что, конечно, для меня это было очень ну, обидно, потому что буквально недавно, 17 марта, я организовывал в Берлине, ну, был одним из трех, наша организация, один из трех участников организации вот этого «Полдень против Путина», большого митинга. И я считал в чем-то даже своей заслугой, что Юля Навальная с Михаилом Ходорковским 17 марта в Берлине виделись там, ну, не обнялись, но как-то, в общем-то, очень тепло на самом деле говорили. И я надеялся, что это будет таким началом какого-то, ну, объединения оппозиционных сил, и, соответственно, очень этому радовался. И вот в этом фильме, конечно же, первое я понял, что, ну, кажется, этой моей утопии с этим фильмом настал конец. Вот. Поэтому да, что-то личное у меня было, но не в том смысле, что я там что-то особенное знаю про эти залоговые аукционы, а вот именно то, что мне кажется, сам этот фильм, в общем-то, сейчас, ну, неудачное время для него выбрано, что ли. Дело в том, что он же
Марат
не журналист.
Извините. Да, да, я что, влезаю так, да, но вот тут хотел бы прояснить. Вы говорите, что ваша утопия невозможна, вероятно, да, как после того, как вы это увидели. Что вы имеете в виду? Да. Отношение к Михаилу Ходорковскому у вас поменялось? Или то, что
нет,
этот фильм вносит раздор?
Нет, я имею в виду, что я вижу, что дело в том, что для того, чтобы, ну, условно говоря, победить Путина, нужно, ну, открыть второй фронт. То есть нужно, чтобы российские, ну, протестные общества, часть из них молчит в Москве, часть из них достаточно громко заявляет себя в Европе, чтобы мы объединились, чтобы мы выступали как единая сила, и в таком качестве нас ждут. И в Брюсселе я был недавно, постоянно говорят. То есть как бы Европа все время говорит, что мы хотим, чтобы была какая-то общая картинка, с кем мы разговариваем, с некой оппозицией Путину. Мы готовы видеть в ней какой-то прообраз будущей власти. В общем, все опять к тому, что, значит, оппозиция не может объединиться. И вот у меня была утопия, что вот с этого момента, с 17 марта, впервые наш вот этот проект был поддержан Алексеем Навальным, потом ФБК, и вот впервые они, значит, дружелюбно поговорили между собой, и я думал, что это возможно. Вот после этого фильма, мне кажется, это, может быть, и произойдет, но с большим трудом. Причем после первой серии не было такого ощущения, а после второй оно как бы появилось.
Mm-hmm. Интересно. Марат Александрович, ну все-таки вот вы говорите, что не погружались в эти залоговые аукционы, да, но смотрите, как в фильме это
Да.
представлено, что почему...
Даже ваучера у меня не было.
Даже так. Да, эти два события в фильме, они как бы переплетаются, то есть один из другого выходит, если я правильно понял, да, что вот эти люди, которые заполучили фактически, как Мария Певчих говорит, ну, там, присвоили предприятие и выкачивали деньги, она сказала, то есть они не хотели терять то, что присвоили. И именно поэтому они объединились вокруг Бориса Ельцина, да, и вот это все началось там с миллиардом долларов в его избирательную кампанию. Ну, с этим же вы уже сталкивались. Вот вы видели этот заговор, извините, бизнесменов на тот момент, когда вы только вступили как раз в эту кампанию?
Да. Ну, это называлось семибанкирщина тогда, да. Да, безусловно. Просто с моей точки зрения там упущен какой-то очень важный момент. Ну вот, например, я почему участвовал в этой кампании? Я не получал денег в залоговых аукционах. Я, ну, в общем-то, я не был участником, вот это, бенефициаром этого предыдущего сюжета. Но я реально боялся возврата СССР. Все, что у меня было, я получил после от Горбачева, от развала. Да? И вот здесь как бы такая натяжка, может быть, от незнания, кстати, как это было на самом деле. Ведь до выборов 96 года были парламентские выборы. И, собственно говоря, некое очевидно было уже тогда, что коммунисты набирают силу, что Зюганов популярнее гораздо, чем Ельцин. Вот. И, ну, я был, безусловно, свидетелем обсуждений. И, собственно говоря, с этого началось мое участие в этой кампании. Каким образом можно не допустить коммунистов к власти? Я не говорю, что это было правильно. Я сейчас считаю, что это была ошибка. Но я хочу объяснить, что источник этой ошибки был не там, жадность там, скольки-то, я не знаю, 10 человек, да? А беспокойство огромного количества людей о том, что может быть возврат коммунизма. Я так получилось, что я, значит, принимал участие в давлении на Зюганова в 95 году, когда через различные... Я был человек левых убеждений, художники многие, люди левых убеждений. И Зюганов пытался привлечь левых к своей кампании вот в этой 95 году, когда она была. И ну, мы обсуждали, и художники выдвинули ему тогда, и не только, значит, что давайте переименуем коммунистическую партию в социалистическую. В этом был серьезный, очень важный как бы жест, что если вы действительно не хотите возвращаться в прошлое, если вы говорите, что вот, значит, мы социалисты, извините, в Европе там социалисты — это вполне конвенциональное политическое течение. К этому подключились тоже очень серьезные люди, и он наотрез отказался. И наотрез его, ну как бы именно в тот момент я познакомился там с Глазьевым, и, собственно говоря, Глазьев был одним из тех людей, который вот был таким, ну, ставил вот такого рода условия Зюганову. И он не хотел отказаться именно потому, что он держался за не просто за советский электорат, а за советскую идею. Ему нужно было для его как бы политических целей именно возврат СССР.
Вот. А вот Мария Чехова в своем фильме говорит, что он не хотел возвращать СССР.
Ну,
в
я
том
не
виде,
знаю
в
на основании чего. Дело в том, что я говорю, что вот там, где залоговые аукционы, не участвовал. Семибанкирщина не участвовал. Вот конкретно в сюжете с Зюгановым я участвовал достаточно активно. В переговорах с ним, мы там встречались с ним. То есть это не выглядело так, как показано в фильме. Ну, такой, значит, просвещенный коммунист, выступающий на мировом форуме. Ну, вот, то есть это было по-другому. Еще раз говорю, это не значит, что я как бы поддерживаю том числе и самого себя, что мы были правы, что мы вот таким образом, значит, сломали медийную, как бы, независимые медиа. Это как раз была огромная ошибка. Но я пытаюсь объяснить, что это была не вот это вот набор злонамеренных людей, а это был достаточно широкий круг людей, которые реально боялись возврата коммунизма больше всего. Я вот недавно был, я получил гражданство Молдовы, и когда я там приехал и общался, в том числе и с нынешним президентом общался, я видел, да, действительно, там в тот момент победил коммунист Воронин. Но сохранились свободные медиа и сохранились, ну, выборы честные. Он еще раз, кстати, потом победил. Но после него победил социалист, а сейчас у власти уже демократы. То есть я признаю, что это было ошибкой. Но вот такого, вот, что типа люди, которые совершали эту ошибку, равно люди, которые сейчас ведут войну, мне кажется, это неправильный, как бы, вот такой, ну, конструкт.
Марат Александрович, если позволите, давайте остановимся на частностях. Да, во-первых, все-таки, раз вы вели переговоры с Зюгановым, вот подробности хотелось бы услышать. На основе чего вы, на основе каких его высказываний или действий вы сделали вывод, что он не хотел какого-то продвинутого коммунизма, а хотел именно возврата Советского Союза?
Вот смотрите, дело в том, что, ну, Зюганов опытнейший такой функционер, да? Он говорил, вот он приехал на мировой форум, он говорил то, что хотят слышать мировой форум. Вот он с кем говорил, он говорил то, что он говорил. Поэтому мы хотели каких-то конкретных шагов, а не слов. Потому что он с бабушками говорит одно, а потом тебе может сказать: слушай, ну я для них сказал, ты же понимаешь, они это хотят слышать. Вот. Поэтому была очень простая вещь, которую хотели сделать как сигнал к тому, что он действительно не собирается обратно в СССР. Партия, она как раз тогда объединялась, каким в нее вливались какие-то другие народно-патриотические силы, так называемые, переназывается и становится социалистической. Если бы это произошло, это был бы сигнал, прямой сигнал, что да, действительно, они идут в другую сторону. И поверьте мне, и Березовский, и большинство, и Гусинский, и большинство вот этих членов семьи банкирщины так или иначе участвовали в этих переговорах. И если бы произошла эта метафора, они бы не стали как бы оживлять, ну, полуживого Ельцина, да, то есть они тоже не хотели вот этого возврата. Ну, я, по крайней мере, вот смотрите, здесь очевидно, что вот этот взгляд, который показывает этот фильм о том, что они защищали свое, он, ну, наверное, тоже имеет место. Я, во-первых, я хочу сказать, что не только это. Во-вторых, я тоже защищал свое. Вы понимаете? То есть для меня, конечно, ну, свою жизнь, вот эту новую. Я, например...
Извините, Марат Алексеевич, для меня, простите, например, я вынужден...
отмена, да, советская отмена прописки для меня было важнейшим событием. Я смог поехать в Москву из Кишинева. А до этого не мог, потому что я был прописан в Кишиневе. Больше, да, то есть как бы... То есть для меня вот это все, что я оставил в прошлом, вот это советское... То есть для меня это тоже было очень важно. Я занимался своим любимым делом. Вот. И я тоже боялся вот этого возврата в СССР. То есть я просто к тому, что в этом фильме непонятно, на чем основана такая комплементарная картинка по поводу Зюганова.
То есть Марат Александрович, извините, я все-таки вот, как говорится, отвечу вам на это, да, контраргументом. Да. Мне вот лично непонятно, а на чем основана ваша позиция, что Зюганов непременно вернул бы Советский Союз, тот его, как бы, пример, который уже страна переживала.
очень, ну, был, еще раз говорю, до выборов президентских были выборы думские 85-го года. Все это там было. То есть этого всего было больше, чем надо. То есть, да, конечно.
Чего? Раскройте, пожалуйста, в течение... что вы имеете в виду? Конкретнее, вот чего
ну,
того?
Реваншизма, возврат в СССР, критика Горбачева, Ельцина за воссоединение страны. Значит, то есть Горбачева за развал там, и так далее, и так далее. Все это было в огромном количестве. Там не на один фильм, а, наверное, на 5 фильмов можно было бы собрать. То есть, и более того, еще раз говорю, что были конкретные люди, социалисты, которые ну, хотели, то есть они пытались влиться в это движение, но ставили какие-то свои условия. Вот. И это все было, как бы это сказать, то есть европейского типа левые были для него даже более опасны, чем, как он, чем либералы. Вот. То есть, вот еще просто очень важно, я не оправдываю никого, я просто говорю, что ситуация была другая. В этой другой ситуации вполне возможно, что вот эта семибанкирщина да, защищала вот этот, я просто, ну, вот эту свою эту, ну, притворную приватизацию. Потому что я так понимаю, что тогда это еще не было приватизация, это был именно залог. Вот, вполне возможно. Но справедливости ради говорю о том, что большинство тех, кто участвовал в этой кампании, и тех даже, кто шел на какие-то нарушения, шли на это не из-за того, что они там защищали свои какие-то неправедные доходы, а защищали свою жизнь, которая постсоветскую, да, которая им нравилась, в том числе и я. Вот, поэтому, ну, это, еще раз говорю, это нюансы, про это можно спорить. В конце концов, можно выпустить еще один фильм, там, сконцентрированный на Зюганове, да, там, или на сюжете, тоже сюжет с Лебедем, он же тоже был абсолютно в этом, как бы в этом ряду, да, то есть
да, мы еще к Лебедю вернемся обязательно. Да. Марат Александрович, вот. А давайте но, вот вы говорили, что вы принимали участие.
Эмоциональность моего выступления не с этим связана, а именно, как мне кажется, вот с этим несвоевременностью, то, что разрушается надежда на вот это объединение. Вы знаете, я ведь, у меня вот достаточно успешная ситуация сейчас развивается, ну, вот в моей профессии. У меня, значит, большая семья, и я там счастлив. И, в принципе, то, что я участвую вот в этой, как бы, так называемой политической деятельности, я вот, я чувствую свою вину, я про нее много говорил, вот конкретный, ну, там, два сюжета, и один из них 96-й год. Вот. И поэтому я как бы пытаюсь, ну вот, каким-то образом что-то делать и так далее, и так далее. Но заниматься делом, ну вот, совсем бессмысленным, тем, который невозможно. И когда ты видишь, что то, чего ты стараешься делать легко так, разрушается, причем разрушается не Путиным, а как бы, ну, условно говоря, людьми, которые находятся на этой линии фронта, на нашей линии фронта, это, конечно, ну, меня задело. Вот. И отсюда вот мое выступление. То есть, в принципе, как бы, если, еще раз говорю, представить себе ситуацию, что Путина уже нет, его уже свергли, и вот идут демократические выборы, и в этих демократических выборах разные силы ну, там, участвуют. И вот одна из политических сил делает такой фильм против другой. Это нормально. Да, то есть, да, он не объективный, он заостренный, чтобы вы видели что-то конкретное. Тем более, что там как бы такого. Ну, но ситуация другая. И в этой другой ситуации я считаю, что этот фильм. Я могу, кстати, ошибаться. Может быть, все выговорившись, может быть, наоборот, придут к общему знаменателю, что, может быть, вот это мешало им договариваться, то, что они каждый внутри себя держал. Может быть, я ошибаюсь, но сегодня мне кажется, что это вредно.
Действительно, я тоже считаю, что это не своевременно, да, но все же, Марат Александрович, раз об этом зашел диалог, да, и люди хотят знать ответ. Вот просто поймите, да, я человек, рожденный в 90-х годах, собственно, я тогда фактически, ну, не воспринимал реальность, да, адекватно, так скажем, и полноценно. И поэтому молодому поколению, моим ровесникам и мне вот очень важно узнать эти ответы, чтобы потом, возможно, как-то этот опыт применить в будущем, если, конечно, это будет возможно, хотя сомневаюсь, честно говоря. Да, вот давайте попробуем по частностям пройтись. Люди тут как раз спрашивают. Вы сказали про очернение Зюганова. Как это происходило?
Володя Яковлев, главный редактор «Коммерсанта» тогда, издавал газету, которая называлась «Не дай Бог». Эта газета издавалась «Коммерсантом», но в то же время огромным тиражом бесплатно распространялась по ящикам. То есть вот это был такой, ну, основной способ доставки этой информации. А уже то, что было там внутри, как бы как это происходило, это, ну, все по законам черного пиара, знаете, так это все было. Там были и фальсификации, было все. То есть эта газета была, ну, таким боевым листком. Ну, то есть как бы безнаказанность, потому что делалось это под прикрытием, ну, как бы президента, да, видимо, привела к тому, что не было там ни одного иска. Но, в принципе, я думаю, что вот в нормальной ситуации, конечно, эта газета была бы и закрыта, и авторы там, кстати, писали под псевдонимом большинство. Вот. Это как бы, да, безусловно. Второе, это, ну, такая выхватывание наиболее вот этих наших страхов, которые были, ну и даже утрирование их, да, там, ну, рисование картинки, то есть, ну, там эти талоны. То есть на самом деле я бы так сказал, что вообще эта кампания была ужасно гротескная. Если бы не вот этот наш реальный страх, то есть недавно освободившихся от СССР, то вообще странно, вот сегодня, я думаю, может быть, люди бы даже не поверили, что в это верили, я бы так сказал. То есть, да. Но это вторая линия. Значит, третья — это, конечно, роль Лебедя Глазьева, то есть которые действительно находились, ну, они близки были по идеологии к левым, к народным таким, значит, то есть, соответственно, Лебедь народный, Глазьев левый, вот, и то, что они были не с, ну, то есть они как бы вначале пытались договориться с Зюгановым еще во время думских выборов, и вот они тогда как раз ставили вот это финальное условие, что должно быть социалистической, и когда, значит, Зюганов не пошел, они пошли отдельно от него, и уже отдельно шли и дальше. Да? То есть там, условно говоря, Лебедь пошел в эти кандидаты в президенты. Вот. То есть эта линия тоже, она вроде бы, ну, как бы законная, здесь ничего незаконного нет, спойлерство существует как технология, ну, во всем мире, но сказать, что это честное, нельзя. То есть это, можно так сказать, законная, нечестная технология. Вот. Ну, то есть, но главное, мне кажется, если мы смотрим сейчас не на сами выборы, а на то, что каким образом с этих выборов началось плохое, это, конечно, ситуация со СМИ. Дело в том, что власть настолько за это время, за время выборов, привыкла к ручному режиму управления СМИ, что выборы закончились, а отказаться от этого ручного режима они уже не могли. И разница действительно между Ельциным и Путиным только в одном, что Ельцин платил за это хозяевам СМИ, а Путин просто взял все и отобрал, и, а их самих выгнал, посадил и так далее, и так далее. Вот, это правда.
Марат Александрович, компания «Лебедя», вы простите за столь прямые и простые вопросы, вы усложняете в вашем ответе, усложняете эту историю. Скажите, «Лебедь» — чей заказ? Вот компания «Лебедя» — это чей заказ изначально?
Что значит «чей заказ»? Ну, это, Сосковец, но Сосковец, это, как известно, был частью вот этой группы другого штаба, как бы, вот этого, да, там, то есть силовиков. Но в целом все это было, еще раз говорю, вот, ну, ей было вот общий фронт. После 1985 года, после выборов в Думу, все думали только о том, каким образом не дать Зюганову выиграть. Был вариант, там кто-то продвигал по-моему, Гусинский продвигал вариант с Явлинским. У Явлинского, кстати, была неплохая ситуация тогда. То есть, ну, условно говоря, я сейчас точно цифры не помню, можно проверить, но, условно говоря, Зюганов 28, Явлинский 9, Ельцин 2. Вот так как-то это выглядело.
То есть, вот. То есть тезис Певчих о том, что Борис Ельцин был неизбираем, это правда?
Ну, знаете, думаю, что, вот еще раз говорю, если бы не удалось сделать из этой кампании кампанию «Нет обратно в СССР», то даже сомнений в этом нет. Он был неизбираем. Но так как правдами и неправдами, еще раз говорю, и в результате слома вот этой медийной машины эта кампания превратилась в кампанию «Нет обратно в СССР», то получилось так, как получилось. И если первый тур, ну, то есть, как бы он, ну, там, вот очень, я бы так сказал, ну, то есть, сомнительные результаты, вот, то когда Лебедь присоединился к Ельцину во втором туре, с учетом вот всего того, о чем я говорю, как бы либо обратно в СССР, либо Ельцин, я думаю, что это выборы, ну, результат таков, каков он получился. Вот. Тогда же, ну, были и красные регионы. То есть, ну, то есть это была настоящая, как это сказать, ну, то есть мы... Вот у меня есть друзья, они потом занимались, они была политическая партия «Первое свободное поколение». Я их в 98-м году я с ними встретился, там Шмелёвы, братья, они и я их от чего свободные? Почему первое слово? То есть они уже... То есть, ну, в 99-м появилось как бы поколение, которое на нас смотрело как на несвободных, именно потому что наши действия запрограммированы вот этим антикоммунизмом. Вот. Еще раз говорю, это надо разбираться, с этим надо понимать. Но вот как мне кажется, пафос фильма не в этом, не в том, чтобы разобраться. Потому что, ну, по большому счету, ну вот я не участвовал, но большинство моих коллег говорят, что в истории с залоговыми аукционами, хотя она ужасная, но не, типа все про это знали. Окей. То есть, как бы в целом, пафос именно в том, что это как будто бы преждевременные выборы в будущую Государственную Думу Российской Федерации. После того, как. Вот. Ну, обидно. Но на самом деле, вот я сейчас с вами говорю, это же совсем недавно произошло, вот я сейчас с вами говорю и думаю, что, наверное, все-таки это не все так тотально, что в конце концов действительно, может быть, это запустит какой-то какой-то разговорный жанр, все выговорятся, каждый выдаст свою какую-то гипотезу, уточнится, кто-то принесет новую информацию, и, может быть, в результате все-таки там, ну, какая-то координационная деятельность будет, наоборот, более эффективной.
Марат Александрович, когда продвигали Ельцина, использовалось только влияние СМИ или были и фальсификации разного рода, типа вбросов?
Ну, знаете, про вбросы сложно. То есть, в принципе, я так скажу, общая атмосфера была «не бойтесь судов». Да, вот то же самое и с этой газетой, я думаю, то же самое губернаторы. То есть наверняка в регионах, там, где не были, ну, были какие-то фальсификации. Но мы этого не знаем. Важно то, что вот это была такая атмосфера того, что, ну, собственно говоря, которую сейчас мы имеем уже в чистом виде, да, что можно нарушать, если нарушать в правильную сторону.
От кого эта установка шла, Марат Алексеевич? Вот вы слыша это, да, вы понимали, что это идет с самого верха?
Ну, естественно, естественно.
От кого? От Ельцина?
Ну, то есть как бы... Ну, как бы вот... Это некая... Как это? Данность, данная нам в ощущениях. Ну, ты видишь просто. Вот нарушение. Вот два одинаковых нарушения. Да? Здесь ничего, а здесь по полной программе. Да, там. Ну, то есть это ну, такая, я не знаю, то есть у меня нет ответа. Мне никто там никаких приказов не передавал. Ты просто это знаешь, что какие-то нарушения будут на них смотреться сквозь пальцы.
Стоял.
Ну, журналисты, журналисты могли не перепроверять информацию, потому что они знали, что там Зюганов не подаст на них в суд, или если подаст, то проиграет. Да? Ну, то есть это, я не знаю, как это тебе... вот. Точнее, я пытаюсь сейчас вспомнить даже, были ли такие разговоры, но вроде бы было... Вот еще раз говорю, было вот четкое ощущение, что боремся за то, чтобы не вернуться назад. Вот. И вот это, ну, как бы то, что ты себе разрешаешь, то, чего ты бы не разрешил себе в другой ситуации, и тебе это потом проходит, сходит с рук. Вот так вот.
Наверное. А у вас не было ощущения, что вы таким образом защищаете не только свой взгляд на мир, да, что Советский Союз не должен вернуться, но еще и чей-то капитал? Вот тех, той семьи банкирщиков?
Вы знаете, у меня нет. Я как бы, у меня другая была как бы установка. Я защищал вот это вхождение, как мне тогда казалось, России в открытый мир. Да, то есть мы участвовали, ну, то есть мы, то есть у меня было что защищать, кроме чьих-то интересов, как бы чьих-то денег и так далее, и так далее. То есть у меня была свой конкретный, не менее важный, Дело в том, что, вы понимаете, то, что человек защищает там себя или свои личные какие-то интересы, ну, в этом самом нет же как бы крамолы. Крамола начинается тогда, когда ради этого ты ломаешь систему. Вот там были свободные СМИ, и ты их сломал, да, ради защиты там своих каких-то интересов. Вот это плохо. А то, что ты защищаешь свое, как бы, свою свободу, заниматься тем, что ты любишь, значит, ездить по всему миру, смотреть искусство, привозить его в Россию, привозить русское искусство в мир. Это, мне кажется, жить, где ты хочешь, то есть в тех городах, в которых ты хочешь. Это было очень важно. Но я думаю, что для меня это было не менее важно, чем для Ходорковского и его там миллионы. Поэтому в чем мне защищать чужие миллионы? Я защищал как бы какой-то свой образ жизни.
И вы пошли путем обмана народа, фактически, в свободный мир.
Это правда. Это правда. Вот смотрите, еще раз говорю, что не оправдываю то, что мы тогда сделали. Более того, дело даже не в том, что, ну ладно, мы там совершили обман. Вот. Но дело в том, что это действительно привело к возможности для Путина легко достаточно сконцентрировать все СМИ в своих руках. Я пытаюсь не оправдаться, а объясниться. Вот это важно, да?
То есть я объясняю. Вот и, главное, чтобы понимали, я от вас оправдания, опять же, не требую, а объяснения, да, потому что у нас есть мнение Певчих, у нас есть мнение ваше в том числе.
Да. То есть я как бы объясняю, что нам казалось, что угроза настолько велика, что она, как бы вот это вот, как это, цель оправдывает средства, что нам это потом зачтется. Вот. И
Марат
мы
Александрович,
ошиблись.
Извините, а когда вот вам казалось, когда хватит играть уже вот в это, да, в искусственное, когда вы готовы были отпустить эту ситуацию, чтобы она сама по себе развивалась? Потому что все это в итоге выглядит так, что, вы знаете, вот как начали обманывать, так и не закончили до сих пор.
Ну, видите, это же у каждого произошло в свое время. Это интересный вопрос, когда? Ну вот я считаю, что ну, разные люди приходят к пониманию в связи с какими-то событиями их жизни, да, или обстоятельствами, и у них открываются глаза, в том числе и на самих себя. И знаете, уже в 99-м году был момент, когда Союз правы. Я был руководителем штаба Кириенко, Немцова и Хакамады. И Немцов говорит, мы будем поддерживать Путина на этих выборах президентских, следующих. И в этот момент, значит, Гайдар говорит, вот там ребята хотят с вами поговорить, обязательно с ними встретитесь. И мы встретились, это была делегация из Санкт-Петербурга, которые, ну, понятно, они не были провидцами, но в целом они говорили о Путине почти то же самое, что мы сегодня знаем.
Эту же историю рассказывал Георгий Сатаров, если я не ошибаюсь, тоже свидетель.
Да, Сатаров участвовал, да, да, в 99-м году. Вот. Но мы решили, что они, значит, ну вот слишком они как бы впечатлены тем, что Путин выходит из КГБ там, и так далее, и так далее. В общем, мы это проигнорировали. Значит, в 99-м году, значит, вот, кстати, на «Эхо Москвы» впервые Немцов сказал, что мы поддерживаем Путина, и после этого там. Вот, то есть… Соответственно, были люди, которые это понимали в 99-м году. Я, кстати, не помню людей, которые понимали это в 96-м. Вот кто бы пришел к нам, то есть наш, я имею в виду человек наших взглядов идеологических, там либерально-демократических, сказал, зачем вы Тогда я вот не помню это. Но в 99-м, вот в 98-м появились это первое свободное поколение, и вот в 99-м был такой сюжет. Значит, что касается меня лично, я в 2004 году сначала для себя решил просто исключить вообще любую политическую активность, выйти из этого. В 2005 году сделал проект «Россия-2», он назывался. И это была первая выставка, запрещение которой требовала Государственная Дума. Тогда было одновременно у Сорокина, они требовали запретить «Дети Розенталя» в Большом театре, опера по его либретто, и у меня выставку «Россия-2». Собственно говоря, эта выставка была как раз она о том, что все уже две России. Вот есть это путинская, политическая, там, нефтяная, и вот есть наша. Значит, и вот, но тогда это было все равно языком искусства, я никогда не занимался. Но в 2004 году я для себя понял, что это все идет не туда, наверное, и хотел быть подальше.
Марат Александрович, но тогда коммунисты, извините, коммунисты уже были повержены. А что ж так долго-то? Да, почему так много времени это заняло у вас и у других? Коммунистов не было на горизонте. Ну, против чего вы сражались? Против кого?
Нет, ну я сюжеты были разные, жизненные. Вот. Никто ни с кем не сражался, но был вот этот сюжет до 2000, ну, собственно говоря, до посадки Ходорковского я периодически общался с Волошиным. То есть, собственно говоря, мои отношения с Кремлем были скорее отношением с Волошиным. Ушел Волошин, и, соответственно, все это значит, прекратилось. Значит, в 2002 году я вышел из фонда эффективной политики.
Вот. И стали одним из руководителей Первого канала.
Да, да, да. Ну, в общем, для меня это было важно, что я перестал быть. Но фонд эффективной политики из коммерческой организации, которая предоставляла свои экспертные там, интеллектуальные услуги, превратился в подразделение администрации президента, и мне там особо и делать нечего было. В общем, так или иначе, ты спросил вас, когда. Вот, значит, у меня было несколько таких точек, что ли. 2004 год, когда я отошел уже и из телевизионного канала, из всего, кто сказал, что больше не буду. В 2012-м, когда выборы президента, и я начал защищать Pussy Riot, и у нас был уже прямой конфликт. То есть если до этого я просто дистанцировался максимально, то с 2012-го прямой конфликт. Есть люди, которые пришли к этому в 2007 году после Мюнхенской речи, Путина, в общем-то, говорил все то, что сейчас говорят о нем, да. То есть он более, надо сказать, что я бы мерил по Каспарову, потому что у него очень такой проницательный аналитический ум, вот. И он, значит, в 2007 году, значит, многие в 2011, 2012 все-таки Болотное, вот этот вот этот кусочек, я думаю, для многих был. Ну и есть, конечно, те, для которых это стало, это аннексия Крыма, 2014. Вот. Опять же, а есть те, для которых это стало 22 год, 24 февраля. И вот я хочу сказать, что все эти люди, в том числе и те, которые знали это в 98-м, и те, кто узнал это только в 2022-м, они все равно с нашей линии фронта. И чтобы иметь какие-то шансы на победу, мне кажется, нужна какая-то координация всех этих людей.
Можно, если короткий ответ, что вас держало вот вплоть до вот этих вот поздних достаточно путинских времен уже? Что именно?
Держала в чем?
В связи
ты имеешь в виду до 2012 года?
С политической элитой, да.
Ну, надо разбираться, но вообще в 2008 году были какие-то иллюзии, связанные с Медведевым. Перестройка, модернизация.
Хорошо,
например,
до Медведева.
Высшая школа. Но до Медведева я не держался. Я в 2004 году я декларировал как бы уход и, в принципе, не соприкасался никак. Я занимался выставками. Я, кстати, какое-то время жил в Нью-Йорке, делал 3 выставки большие, сделал. Я в Индии жил 1,5 года. То есть я как бы... Понятно, я не мог представить таких чудовищных трансформаций тогда. Но в целом я хотел быть подальше от этого и заниматься профессией. То есть прямой ответ, меня держало то, что я как бы у меня достаточно успешные мои там какие-то дела в искусстве. Вот. Ну вот, а в 2008-м, значит, вот эта модернизация, ну опять какая-то, как-то меня это все соблазнило. В Высшей школе экономики мне прислали, значит, лекция и там, значит, таблица технологическая модернизация и модернизация по Гельману. То есть то, что я делал в Пермском крае, как бы гуманитарная модернизация, меня это очень сильно увлекало. Я верил, у меня был хороший партнер, губернатор Пермского края Черкунов. Я верил в то, что нам удастся что-то сделать. Вот. Ну, то есть, как бы, еще раз говорю, человек, конечно же, может ошибаться, он может быть...
Так, у нас какие-то проблемы со связью. Марат Гельман персонально ваш. Марат Александрович, слышите ли вы нас?
Я слышу, да.
Вы прервались на какое-то время, ну хорошо. Вы знаете, вот тут вопрос из зала, как говорится, да? Вы говорили про путинскую группу, которая гайдаровцев, которая в 99-м пыталась отговорить от Владимира Путина. Какие аргументы они приводили?
Антипутинская. Они говорили про его личные качества. Вы знаете, это было очень... То есть это были люди, которые его знали лично.
Питерские, ну да. Да.
И они говорили про его личные качества, о том, что он злобный, что он ГБшник, и он связан, в том числе и связан с преступностью. То есть и с ГБ связан, и с питерской преступностью связан. То есть они вообще говорили очень страшные вещи про него, но парадоксальным образом почти все, что они говорили, подтвердилось. А нам тогда это казалось невероятным.
И вы даже не стали проверять?
Ну, была эта ситуация, была там, вот, условно говоря, Немцов заявил о том, что будет поддерживать, а через там 2 дня подписание, ну, там, ну, в общем, это была ситуация, ты должен только себя, у себя проверить. То есть у тебя нету ресурсов расследовать, не расследовать.
Об этом знали
вы. Эти люди казались нам тогда, знаете, было такое понятие демшиза. Демшиза.
Интересно. Ельцин знал об этом? О том, что вам рассказали про Путина?
Нет, я не думаю. Это было именно Гайдар попросил, так как Гайдар, Союз правых сил, он хотя и не участвовал в выборах, так как он был непопулярен, но он был одним из важных фигур, которые стояли за нашим блоком, что ли. И, ну, собственно говоря, считал, что Союз правых сил – это правопреемники вот, демократической партии, которую он когда-то создал, бывал и возглавлял, еще будучи премьером. Вот. Это была просьба Гайдара именно к нам. То есть в этой встрече участвовало, ну, не помню, человек 7 с нами. Вот в том числе, кстати, и Сатаров участвовал, да.
Ельцину просто не рассказали о Владимире Путине?
Ну, я не знаю, но кто, никто из нас этого, ну, доступа к Ельцину не имел. То есть я не очень... Это союз правых сил.
А в тот момент, я понимаю, да, Певчих говорит о том, что одним из главных связующих звеньев, так скажем, с президентом была Татьяна Дьяченко. Вот на тот момент она находилась с вами в контакте?
Смотрите, Татьяна Дьяченко, значит, ну, в 96-м году, а то, что я говорю, было в 99-м, да?
Тогда уже не было.
В 99-м году. Да, но Татьяна Дьяченко, она имела отношение не к Союзу правых сил, а к единству, которое создал Березовский. Вот, поэтому это другая, это была партия власти, а мы были, Союз правых сил, это были демократы, это была такая группа, которая присоединилась. Там выборы уже были сделаны. Это был такой политический ход был Немцова. Кстати, тоже очень с печальными последствиями этот ход был. Потому что именно в результате вот этого поддержки демократами Путина в его команде появились сислибы, системные либералы, так называемые, Небибулина, вот это все. И, к сожалению, эти люди играют до сих пор важную роль в том, что власть крепка. То есть финансовое обоснование, каркас вот этой власти поддерживают системные либералы. Это было, ну, я бы сказал, что вот если в первом случае, в 96-м году, это была ошибка, то есть мы неправильно считали, то вот это такая немножко безответственность, что ли. Это было... Мы были как бы уже уверены, что ничего вот такого ужасного не может случиться, что вот эта колея, она существует. Потом те люди, с которыми мы общались из лагеря, из администрации, уверяли, что Путин полностью подконтролен семье. Типа его личные качества никого не волнуют, будет делать то, что ему скажут. Вот такая была ситуация.
Вопрос из чата напоследок. Там фигурирует, да, Михаил Ходорковский и многие другие деятели, да, которые сегодня находятся в оппозиции, да, к путинскому режиму, и такие достаточно видные деятели оппозиции, в том числе вы. Скажите, вот тут спрашивали, а как теперь вот после всего этого, собственно, этих людей подпускать? Как вам доверять, Марат Алексеевич? Вот вам, Ходорковскому, как доверять-то? Перемены в России. А вдруг, да, вы вновь придете и вдруг то же самое сделаете? Вдруг вы нас обманете? Один раз сделали, значит, можете...
Знаете, согласен. Но вот моя позиция, я не знаю, разделяют ли ее другие, она заключается в том, что для того, чтобы ломать эту власть, надо объединиться всем. Но вот я, например, меня спрашивают, а ты потом будущий министр? Я говорю, не, никаких. То есть я больше не хочу участвовать, потому что я там как минимум дискредитирован тем, что и в том лагере у меня есть какие-то знакомые, да, и в этом. То есть как бы как раз есть разные задачи. Есть задача как бы остановить войну с Украиной, я бы ни в чем не участвовал, честно скажу. То есть, если бы каждый день власти Путина не приносил вот смерти, я бы не участвовал. Поэтому вопрос правильный. Я со своей стороны беру обязательство, что не буду участвовать ни в каких, ни выборных, ни назначаемых должностях. Считаю, что не нужно никому из нас идти во власть. Но сегодня, когда идет задача о том, что эту ситуацию надо сломать и надо довести ситуацию до первых честных выборов, там, ну, то есть, да, мне кажется, что всем надо объединяться.
Марат Александрович, это не претензия, а попытка понять, опять же, а почему вот сегодня вы, Ходорковский, и другие нужны для этого? Вот почему сейчас вы нужны? Объясните просто, как вы видите,
да, свою цель? Ну, у нас есть какой-то ресурс, публичный ресурс, у нас есть ресурс нашего времени, действия, мы готовы на это идти. Не так, это же не... Вот знаете, я сейчас езжу по нашим, ну, таким, там, был в Португалии, в Испании, встречаюсь с уехавшими гражданами Российской Федерации, которые проявляют активность. И вот они все время говорят, что очень мало, мало людей приходит. То есть, в принципе, это ситуация, в которой надо объединиться всем, кто готов. Вот. Но я вижу, что Ходорковский делает очень много. Например, если я уйду, может быть, и не будет большой потери. Вот. А если МБХ уйдет, уйдет медиа, которую он финансирует, уйдет Ковчег, он спасает большое количество людей. Третье, уйдут переговоры с Брюсселем, которые он ведет, где у него есть репутация. Ну, в общем, сейчас не время разбрасываться.
Спасибо огромное. Марат Гельман был персонально вашим сегодня. Да, мы, я надеюсь, увидимся еще в эфире. И очень короткая реклама, да, если позволите, это роман «Бойня номер 5» Курта Вонегута на shop.diletant.media. Важный роман, важный для понимания того, что происходило тогда, во времена Второй мировой войны. Как выразился Сергей Бунтман, мой соведущий по «Дилетанту», это вообще одна из лучших книг в мире. Я с этим скорее согласен. Спасибо большое. Я Айдар Ахмадиев. Эфиры продолжаются. До свидания.